Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова. Ну а сейчас, напоминаю, в эфире радио «Воскресенье» передача «Если болит душа» и ее постоянный участник, православный врач, психотерапевт, президент фонда эффективного народосбережения Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Напоминаю сразу телефон прямого эфира 379-65. 594 379 65 94. Код города Екатеринбурга 8343. Итак, звоните нам, мы ждем ваши вопросы, а пока в ожидании этих вопросов вопрос с сайта, Вячеслав Владимирович. Угу. Пишет вам мама Павла. Вот уже 5 лет, как сын не работает, а пытается заниматься то продажей телефонов неофициально, то закупит очки, то часы, то сумки. Все это приобретает на заемные деньги у бабушки, у нас. А отдать нечем, мы прощаем ему. И каждый раз он обещает найти работу официально, но все на месте. А как начнет планировать свой очередной бизнес-проект, так можно заслушаться, как все толково выходит. С девушками тоже проблемы. Жил в гражданском браке 2 раза, но он расстался с ними тоже из-за своего характера, что его не сдвинешь с места. Не так давно Павел говорит, может, мне в Тибет поехать. Меня это испугало, и я решила написать вам. Хотим, чтобы сын избавился от страстей и встал на путь истинный. Угу. Вот такое письмо, вопрос.
Ну, конечно, задачу перед нами поставили неимоверно сложную, чтобы такого человека
сдвинуть,
да, поставить на путь истинный. Ну, мы уже говорили много раз, что какие-то основные принципы жизни человек усваивает очень рано, до 5 лет. Вот как раз родители должны в это время заниматься формированием личности человека. Чем он будет интересоваться, чем руководствоваться в жизни, что будет для него свято, что будет он считать для себя высшим благом, к чему стремиться, чему себя посвящать. Если вовремя этого не сделать, то мы получим вот такую совершенно безответственную личность с таким авантюристическим складом. Если родители не позаботятся, ну, позаботится кто-то. Позаботится телевизор, позаботится интернет, позаботится какой-нибудь дядя Вася, угу, который поделится своими успехами в бизнесе на определенном этапе развития юноши. И мы получим такого готового авантюриста, безответственного совершенно, не ценящего ни время, ни деньги, ни собственную жизнь, ни тем более не способного взять на себя ответственность за жизнь другого человека.
Какой-то порхающий такой вот.
Да. И чем человек еще опасно вот это состояние, что именно из подобного типа личности, из такого психотипа, формируется тяжелое психическое расстройство, которое называется маниакальный депрессивный психоз, характеризующийся именно вот таким колебанием настроения человека. От маниакальной заинтересованности чем-то, с полной самоотдачей, когда человек хватается за какую-то идею, за какой-то бизнес-проект, за какую-то новую очередную девушку, которой он очарован и посвящает ей все, и в том числе деньги заемные в банке или у родственников. А потом он охладевает. Наступает время, когда этот проект или этот человек перестает его интересовать просто в силу того, что наступила другая, следующая фаза развития болезни, депрессивная. Он все бросает, от всего отказывается, тоже под какими-то предлогами, и теряет всякую активность. Лечится заболевание чрезвычайно тяжело. Вот поэтому, чтобы не доводить до такого, нужно вовремя воспитывать своих детей. А сейчас это уже самостоятельный человек, он сам должен заниматься своей духовной и нравственной саморегуляцией. Ему нужно только путь указать. Нужно сказать, что такие проблемы решаются в церкви.
У нас есть звонок, Вячеслав Владимирович, давайте послушаем. Алло, говорите.
Здравствуйте.
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 Вопрос вам такой, как найти православную девушку?
Как найти православную девушку? Ну, православные девушки, они водятся в основном в церкви. Если человек будет вести церковную жизнь, то большая вероятность, что он может встретить православную девушку. А вообще, я вам хочу сказать, вот просто как врач, я сам до недавнего времени достаточно скептически относился к этой стороне жизни до тех пор, пока вот не начал серьезно заниматься семейным консультированием, пока не увидел несколько счастливых семейных пар, которые встретились на православных сайтах знакомства. И когда я сам побывал на них, я понял, что это на самом деле очень хорошая штука. Там люди есть разных возрастов. Там есть и молодежь, и юноши, и девушки, там есть люди среднего возраста, ищущие себе жену или мужа. Не случайных встреч каких-то там, ничего. Там люди хотят создать семью. И тот, грубо, конечно, звучит, но тот человеческий материал, который там собран на этих сайтах, ну, это просто бесценный кладезь, понимаете? И вот там, да, там можно и поискать, и выбрать, и созвониться, договориться, встретиться, пообщаться, и вполне вероятно создать семью. Я сейчас сам вот наблюдаю 4 таких семьи, которые...
Познакомились, да, они на сайте.
Познакомились они на сайте. И сейчас счастливы,
вполне счастливы,
благодарны, да, такой возможности. Потому что на самом деле православному человеку ходить по каким-то тусовкам и искать себе пару не так-то легко.
Вновь вопрос поступил. Давайте послушаем. Алло, говорите.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вопрос, может быть, немножко не по теме. Вот у нас сейчас спор произошел с моим племянником. Мы все понимаем, что аборт – это очень плохо. Но вот племянник почему-то уперся и говорит: а ты не осуждай. А я говорю: я не могу не осуждать, потому что это плохо. И вот как бы за этой фразой «не осуждай» можно все что угодно оправдать. Вот, подскажите, пожалуйста, как психотерапевт, вот, что, как мне это воспринимать?
Нет, но если
не
речь идет...
Да не судимы будете, что ли?
Нет,
это что ли?
Речь...
имеется в виду, не осуждай.
Если речь идет о племяннике, который там вознамерился кого-то уговорить на аборт, то можно без всякого осуждения просто дать по морде от всей души дяде, в смысле, дяде племяннику.
Ой, осторожнее, Вячеслав Владимирович, нам сейчас начнут звонить, скажут, вы что, пропагандируете.
Простите, если племянник поднял руку на человека, покусился на жизнь человека, то тогда надо остановить злодея любыми средствами, а потом уже там разбираться насчет «не судите, да не судимы будете». Вот, потому что молодежь нынешняя, нынешние племянники, они совершенно без тормозов в этом отношении. У них нет представления о том, что происходит, когда девушка, по их милости, совершает аборт. Вот. Поэтому сначала нужно это зло остановить, а потом уже садиться с племянником
и
разбирать духовно-нравственные проблемы.
Вот, то есть такой вот совет, да?
Да, такой совет.
Ну что ж, пока наши уважаемые радиослушатели созревают для последующих вопросов, я думаю, что вот вновь еще вопрос сайта. Или мы продолжим по поводу первого, да?
Я там единственное, что не договорил, пожалуй, вот в первом вопросе, это то, что вот при таком развитии событий очень трудно...
Когда человек вообще, не то, не сё.
Да, когда человек вот такой аферист, авантюрист.
Склада такого, да,
непонятно. И склонен к развитию маниакально-депрессивной симптоматики вот такой, когда у него жизнь может принять вот такой маятникообразный характер, от депрессии к маниакальной фазе через какой-то светлый промежуток, который этот маятник потом никто не сможет остановить. Вот, конечно, сейчас надо предоставить этого юношу самому себе. То есть Господу Богу его предоставить. И не участвовать в его жизни вообще никак. Это достаточно уже взрослый, самостоятельный
не
человек.
Не помогать.
Вообще никак.
Угу.
Даже не кормить. И не поить. Пусть этот человек позаботится о своей жизни сам. Будет думать, что есть, что пить, во что одеваться ему завтра и чем платить за съемное жилье. Вот тогда можно будет остановить печальное развитие событий.
Вновь есть звонок. Давайте послушаем. Алло.
Алло, здравствуйте. Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте.
Вячеслав Владимирович, подскажите, такая вот проблема есть. А зависимость есть вот от спайсов и вот от соли, вот, и как бы вот слышал, есть вроде как вот в Екатеринбурге центр православный, скажите, что вот, как вот, как вам можно Что, спасибо.
Что можно?
Ну, есть такой центр православный.
Найти такой православный центр?
Да. Ну, он не в самом Екатеринбурге, он в 40 километрах от него, в городе Полевской. Это мужской революционный центр. Подвижник.
Пока я, еще мужской.
Да, я им руковожу уже 14 лет вместе с отцом Сергием, настоятелем прихода, на базе которого мы этот центр создали. И сейчас как раз-таки основной контингент – это курители спайсов в нашем центре. И несмотря на все пессимистические, даже с нашей стороны, в свое время прогнозы, результаты мы получаем, в общем-то, неплохие. И это тоже категория наркотиков, и те нарушения психики, которые они вызывают, вполне поддаются коррекции и реабилитации в условиях православного революционного центра. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Чем сможем, поможем.
Я тут фразу такую произнесла. Пока еще только мужской. Вроде бы говорили о создании женского отделения. Как это у вас?
Да, ну вот сейчас мы движемся.
В каком состоянии?
К этому пока не такими семимильными шагами. Но мы сейчас движемся к тому, чтобы создавать помещения для жилые и производственные помещения для женщин и девушек, страдающих зависимостями. Ну, вот сейчас мы оцениваем здание, потом мы будем решать вопросы, связанные с проектированием, какой проект будем делать, оригинальный или типовой, или либо мы будем что-то из того, что у нас сейчас есть, из этих площадей, что-то выкраивать, освобождая их от того, чем они сейчас заняты. Все будет зависеть от того, как сейчас оценят состояние этого здания. Вот. Ну, в общем, работы вот в этом направлении ведутся, мы на месте не стоим. Надеемся, что в обозримом будущем мы и девушек, и женщин будем принимать.
Ну что ж, продолжим. Пока наши уважаемые радиослушатели готовятся с вопросами. Вот такой вопрос с сайта. Здравствуйте. Как мне, как матери, правильно относиться к патологической неряшливости моей 18-летней дочери? Вещи, одежда, внешний вид в полном беспорядке. Полагаю, что как мать должна научить ее стать будущей хозяйкой, да и просто элементарной помощи хотелось бы получить. Мне все свое свободное время приходится убирать разбросанные, испачканные вещи дочери и мужа, а еще множество других обязанностей у меня и маленький ребенок, а помощи никакой. Я никак не пойму. Может, это моя патология, и можно и в грязи пожить, и нужно ли мне ждать от дочери и мужа помощи, или безропотно за ними бесконечную грязь убирать? Вот такой вопрос.
Ну, моя патология – это, в смысле, видимо, невроз навязчивых состояний, чрезмерное стремление к чистоте, да?
Наверное, имеется в виду, да.
Ну, вообще-то, конечно, опять-таки, вот поздно спохватить. Уже давно замужем, уже дочке
18 лет.
18 лет. Ну, если вы 18 лет этим прилежно, добросовестно занимались, то сейчас сетовать на что-то, конечно, уже поздновато. Можно воспользоваться тем, что дочка совершеннолетняя, и отказать ей вообще в каком-то бы то ни было участии в ее жизни совершенно. В общем-то, уже пора. Если она живет в вашем доме и отказывается жить по правилам, которые вами заведены в доме, ну, вы можете на полном основании отказать ей вообще в проживании на этой территории и предоставить ее Господу Богу. Уборка своей комнаты – священная обязанность девушки. Если она эту обязанность не выполняет, вы можете не выполнять обязанность матери ее кормить.
У нас есть звонок. Вячеслав Владимирович, давайте послушаем. Говорите.
Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я слышал, что в реабилитации подвижник, срок реабилитации год. Можете объяснить, почему?
Могу. Этот срок взялся не от фонаря, а из опыта. Из опыта и из церковной традиции. Если мы взялись создавать православный революционный центр, то тогда мы должны его вписывать в церковный календарь. А существует некий темпоритм жизни православного крестьянина, который состоит из годичного круга богослужения, месячного, недельного, суточного и так далее. И вот для того, чтобы человек мог усвоить какие-то принципы жизни православного христианина и довести, успеть их довести до состояния естественной потребности, нужно время, равное годичному кругу богослужений, в течение которого человек мог бы пережить в одном месте, при одном расписании, при одном распорядке дня, при общении с одними и теми же людьми, живя в православной общине, и имея цель избавления от зависимости от какой-то, на это нужно вот именно годичный круг богослужения, чтобы он пережил все праздники, все многодневные, однодневные посты, и проучаствовал в божественной литургии в течение чтения всего Евангелия, в течение года. Вот. Но не зря ведь Господь так все устроил, что у нас Земля крутится вокруг Солнца за 365 дней, и Церковь наша совершает годичный круг богослужений тоже в течение года. Ну, и, вероятно, реабилитация должна длиться такой срок. Когда мы начали так делать, и на этот срок рассчитываем свою реабилитацию, все и занятия, и работу с пациентами, с нашими, трудовые послушания, то мы видим, что да, да, это действительно так. Что год – это тот самый оптимальный срок, в течение которого реабилитация может состояться, ее можно будет считать успешной, и человека можно будет предоставить самому себе. То есть Господу Богу, опять-таки.
Угу.
Вот. Вполне вероятно, даже очень вероятно, что тот образ жизни, режим жизни, распорядок дня, который человек в течение года усваивал в центре, он транслирует туда, где он будет проживать уже после реабилитации и будет придерживаться этих принципов, и будет привержен принципам реабилитации дальше, всю жизнь.
Ну, будем считать, ответили, да, на этот вопрос. Mm-hmm. Давайте вот еще посмотрим вопрос сайта такой. Мужу 40 лет, в браке с ним 11 лет. Все это время он злоупотреблял алкоголем. После общения с вами стало все меняться. Он не пьет сейчас, но никак не усвоит, что нужно совсем отказаться. Вот 27 декабря будет корпоратив на работе, говорит, выпьет немного, потом на Новый год, потом только на Пасху. А я не знаю, как себе повести, что сказать. Я говорю, что категорически против, что детям нужен здоровый отец, что Бог не зря ему болезни посылает. Он как бы на рубеже находится, или откажется от спиртного и убережет здоровье, или опять в свою колею сядет, и здоровье уйдет, и силы бороться с этой страстью. Зову в храм, он ходил после последнего запоя, а сейчас что-то мнется, не считает нужным. Посоветуйте, пожалуйста, как мне действовать? Очень вам верю, по вашим советам. Все хорошо складывается в моей жизни, в моей голове.
Да ничего особого делать не нужно сейчас. Вы сами говорите, что он находится на таком рубеже. И да, ему этот рубеж нужно пройти. Не нужно сейчас ни на чем настаивать. Не нужно стараться его во что бы то ни стало убедить, сохранять трезвость вот в течение этих новогодних и рождественских праздников. Но, как опыт показывает, из этого ничего хорошего не получается.
Из убеждений?
Да, из попыток убедить, удержать и так далее. Ну, можно достичь желаемого, но это будет что-то очень такое ненадежное, временное. С его стороны вынужденное такое натужное и даже опасное в плане будущих более тяжелых рецидивов заболеваний. А вот если дать человеку самому разочароваться в себе, ведь на рубеже находится, он уже готов разочароваться, он уже и в церковь ходил после запоя, и, вероятно, там каялся, и уже понимает прекрасно, что у него есть проблемы, которые он сам без Бога решить не может. Ну, вероятно, ему нужно еще один разик, как минимум, наступить на эти грабли, и тогда уже окончательно разочароваться в самом себе и понять, что ему собственными силами воздержание от алкоголя не сохранить. Угу. И тогда он будет рассчитывать уже не на себя, а на Бога больше.
Угу.
Вот. Бояться не надо, надо знать меру в уговорах и увещеваниях, а потом вовремя самоустраниться и предоставить человека Богу, помолиться за него от всей души.
Есть звонок, давайте послушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Владимирович, вот такой вопрос.
мои вот знакомые, друзья, ну, в общем, сверстники, ну, видя, что я знакомлюсь с православием, то есть, ну, позволяю, то есть, ну, себе, что, ну, допускаю домыслы, фантазируют на эту тему, вот. Как мне вот правильно поступить вот, то есть, по отношению к ним, то есть, ну, не всегда это, как бы, приятно мне, то есть. Наше общество сейчас.
А поконкретнее можно, что фантазирует?
Смеются,
ну,
что ли?
То есть, ну, от насмешек, но там, таких крайностей, что, ну, в общем.
Ну, с ума сошел, в общем. Да, из этой области, да?
Ну, да, да. То есть, вот, как мне вот к ним вот, с ними вот поступить? При этом я, ну. Ну, знаю, что вот уходили, отказывались от друзей, от всех вот, да, то есть, ну, я не готов пока, то есть, изолироваться, то есть, от этого общества.
Ну, так и не надо изолироваться специально. Православный человек сам ни от кого не изолируется. В том-то и дело, что если человек живет по-христиански, то его душа становится шире и вместительнее, чем раньше она была. И он способен вмещать людей с их слабостями, недостатками. Он может покрывать их грехи какие-то, прощать им. Раньше этого не было. И со стороны, в отношении тех, кто смеется над вашим православием и считает, что вас угораздило нелегкое увлечься им. То же самое, надо относиться к ним со снисхождением. Единственное, что, если эта публика, ну, опасна по тем проблемам, которые вас привели в церковь в свое время, и, по слову, дурные сообщества развращают добрые нравы, то, конечно, нужно просто дистанцироваться, соблюдать безопасную дистанцию, не изолироваться от людей, не гнушаться ими, а соблюдать безопасную дистанцию, потому что болезнью можно заразиться, здоровьем нет, болезнью можно. Вот и все. Точно так же, как мы с сочувствием относимся к инфекционным больным. Но при этом мы их помещаем все-таки в бокс.
Лечим.
Да, и чтобы не заразиться. И маску на них надеваем, сами надеваем маски. Вот. И здесь то же самое. Если человек только-только вот вошел в церковь, начал жить духовной жизнью, он еще, конечно, ну, увлечен, он очарован православием, но это состояние такое непрочное. И в это время еще можно человека даже чем-то легко соблазнить и увести из церкви. Поэтому нужно быть просто осторожным. Но людей бояться, а тем более осуждать, не надо. Мы всегда помним, что мы ведь сами из этого сообщества людей. Нас ведь оттуда Господь не их, а нас вынул и привел в церковь. А об остальных Он как-то тоже позаботится, может быть, по нашим молитвам.
Ну что ж, давайте посмотрим еще следующий вопрос с сайта.
Ну, у нас там где-то был.
Да, вот такой вопрос. Прочитал вашу статью про визит, про ваш визит на «Пусть говорят», на передачу «Пусть говорят». Заинтересовало обращение жены бывшего алкоголика. Симптомы трезвенника отчетливо в себе замечаю. Пил сильно. В 2004-м закодировался на год, потом еще два раза. С тех пор сам по себе не пью. Скоро год, как стал ходить в храм. Успехов ноль, стал даже хуже. Неужели кодировка внесла какие-то изменения в духовном состоянии? Как проверить, изменить что-то?
Вы знаете, если человек, который начал ходить в церковь, не видит успехов в своем воцерковлении, а считает, что он стал хуже, то это еще не значит, что трагедия какая-то.
То есть он стал замечать, что он стал хуже, ну, да, замечать, ну, грехи, ну, в себе,
конечно.
Да?
Угу. Знаете, как вот сейчас у нас говорят, повысилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией в области, ну, потому что улучшилась диагностика. Потому что у нас сейчас поголовно всех тестируют. Угу. И с одной стороны ужас и кошмар, как говорят нам, и пугают эпидемии, а с другой стороны, какие успехи делает медицина у нас. Вот то же самое в церкви. Мы просто там занимаемся самодиагностикой. И мы очень много узнаем о себе нового, когда приходим в церковь. И в основном того, что нас не красит в своих собственных глазах. И может нам казаться, что мы стали хуже, чем были до того, как в церковь пришли. Да нет, мы просто узнаем себя такими, какие мы есть. А вот что касается кодирования по методу Довженко, то, увы, надо признать, что эта методика на самом деле может покорежить человеку психику и затруднить потом ему воцерковление. Потому что мы уже неоднократно говорили в наших программах о том, что метод Довженко – это действительно такая духовная практика оккультного свойства, которая соединяет человека не с Богом, а с дьяволом, с бесами. Да. И мы же знаем, что человек, который пьянствует или наркоманит, он может перестать это делать по двум причинам. Либо его Бог исцелит, либо его дьявол полечит. Дьявол любит лечить. Он такой терапевт. Вот. Если болит, он может обезболить. Если не хочет какой-то мужчина пить 3 года, то, ну, пожалуйста. Он может разрешить какому-то бесу не трогать его в течение 3 лет. А у бесов ведь нет этих 3 лет, они в другом измерении находятся. Он спокойно подождет, недолго. Вот, а потом последний для человека будет хуже первого. И мы видим, что закодированные алкоголики, если действительно состоялось кодирование, а оно, к счастью, не во всех случаях происходит, чаще-то просто деньги оставляют люди у шарлатанов. А если кодирование состоялось, то это потом становится препятствием для того, чтобы человек пришел в церковь и по-настоящему раскаялся в своих грехах.
Угу. Вот. Ну вот, считаем, что ответили, да, на этот вопрос.
Да, пусть человек не переживает по поводу того, что он не поднимается в собственных глазах. И
что успехов пока еще немного.
И не купается в самодовольстве от того, что он стал православным христианином. Все нормально. В этом смысле все нормально.
Еще один вопрос с сайта. Пока наши уважаемые радиослушатели готовят свои вопросы. Проблема у старшего сына. Мальчик замкнут, эгоцентричен, круг общения узок или чаще его нет. Способности проявил довольно значимые в программировании. Все остальное освоить может, но обычно не интересуется. Сейчас все время около компа. Но недавно мне сообщил, скажу что-то ужасное. Я думаю, что я транссексуал. Просит помощи в том, чтобы с чем-то разобраться, вроде способа приема гормонов. Аргументы наши слушает, но абсолютно не воспринимает. Единственный мой прямой вопрос, готов ли ты отказаться от причастия ради этого? Четко сказал «нет». Во всем остальном резко изменился и психически, и социально. Перестал ходить в институт, хочет все бросить. И я, и мама – провизоры. Что делать? Нет понимания, помогите.
Ну вот еще один результат вот такого бесконтрольного общения человека с интернетом. Ну, нельзя, категорически нельзя оставлять детей один на один с компьютером, с интернетом. Интернет заточен на то, чтобы либо раздразнить блудную страсть у человека, либо наоборот внести сумятицу в его половое самосознание. И мы же видим, как под влиянием именно интернета и тех образов, которые там воспринимаются как нормальные, наши юноши феминизируются, и они становятся такими женоподобными. Я вот с горечью наблюдаю эту картину. Вот приходишь, когда в такие престижные учебные заведения, школы наши, и смотришь на старшеклассников. Ну, они выглядят-то как девочки. И ведут себя как девочки, и ужимки у них такие, как у девочек, и стрижечки-то у них такие, как у девочек, и такие лички-то у них прямо как вот, ну, девочки девочками. Вот. Но никакого, ничего такого феминистического, в смысле такого, наоборот, андроморфного, понимаете, нет. Вот это результат того, что, да, и при этом у них патологическая ненависть к физкультуре, вот у всех. Ну, потому что мы не озабочены этим, мы почему-то думаем, что если родился мальчик, то потом мужчина и будет. Угу. Извините, это не факт. Угу. Если его предоставить самому себе, то может это вот такой вариант получится, что он сам испугается того, что с ним происходит.
Угу.
Он даже слово знает такое, там про это самое, как там написано?
Транссексуал,
да.
Угу. Я думаю, что я транссексуал, говорит он.
Ну, он, то есть он уже почитал угу. на эту тему все и знает, что к чему. Вот. Не первый случай, к сожалению, мне приходится по интернету, в том числе и в скайп-варианте, консультировать юношей mm-hmm. и девушек на эту тему, когда сбивается половая ориентация. Она была нормальной, ведь mm-hmm. они консультируются, потому что они считают это ненормальным, то, что с ними происходит. Они хотят обратно, в норму. А что-то с ними произошло, какой-то тумблер включился, и они не могут сами этот процесс остановить. Это становится неким неврозом навязчивых состояний. И это достаточно опасная вещь, опасная отчаянием и попытками самоубийства, в том числе и удачными. Потому что человек видит, что он ну, теряет что-то самое важное для себя. Угу. Для него это неприемлемо, ведь многие из тех, кто жалуется, это православные юноши и девушки, крещенные в смысле. Они и знают, с какой стороны в церковь входят, и даже исповедуются, но они бесконтрольно, да, безудержно общаются с интернетом. Интернет, кроме пользы, которая там на 0,1%, все остальное несет сплошной вред. И чтобы получать от интернета пользу, нужно быть чрезвычайно сдержанным на общение с ним. Нужно быть очень и очень таким внимательным к самому себе. Иначе можно через интернет заработать себе тяжелейшие зависимости. И даже вот такие расстройства половой дифференциации, как называется, половая перверсия, извращение формируется у человека. Это тяжелое психическое расстройство, которое входит как заболевание в список болезней Всемирной организации здравоохранения. Слава тебе, Господи, до сих пор еще пока.
Пока еще входят, да?
Скоро, глядишь, вычеркнут.
Не дай бог.
Ну вот поэтому, конечно, здесь все рекомендации сводятся к тому, чтобы каяться в том, что стало причиной этого. Каяться в своем таком сластолюбивом образе жизни, когда человек пускается в такой дрейф по всемирной паутине и совершенно беспечен в этом отношении. И менять свой образ жизни. Угу. Надо менять впечатление. Надо заниматься не то что физкультурой, а нужно быть очень физически активным человеком. Вот сейчас, чтобы при нынешнем потоке информации сохранить и развить свои мужские качества, парень должен заниматься спортом. Он должен заниматься обязательно единоборствами какими-то, игровыми видами спорта, силовыми видами спорта. Я в этом смысле вот нашего президента от всей души поддерживаю. Это не только уберегает от пьянства и наркомании, но это уберегает, как мы видим, еще от многих других вот подобного рода проблем.
Угу. Ну что ж, я думаю, мы ответили на эти вопросы. У нас осталось немного времени, но, тем не менее, еще минутки 3-4 есть. И мне бы хотелось сказать, что у нас ведь последняя передача в этом году.
Да,
что вот что-то вы хотели бы сказать
еще,
нам
еще один год
в этом году.
Мы прожили на радио «Воскресенье».
Пожелать что-то.
Да, вот сейчас приходится слышать все время, что ой, какой непростой год этот был, и что нас ждет в наступающем 15-м году. Это слово, прости Господи, кризис постоянно у всех на устах. Тут у меня на днях была на консультации женщина уже с паническими атаками по поводу курса рубля. С таким тяжелым расстройством уже невротическим. Вот. Но дело-то вот в чем. Дело в том, что простых лет у нас не будет никогда. Ну, просто потому, что
мне кажется, что чем дальше, тем сложнее.
Просто потому, что мы родились и живем в России.
Да.
А Россия не для того, вот Богом здесь держится на белом свете, чтобы те, кто здесь живут, ну, погибали в самодовольстве. Нет, Господь нас будет все время держать в тонусе. У нас все время будет какой-то такой, знаете, кризис, который переводится как суд.
Мы кризис
все время
снова,
будем,
да?
Будем как бы рефлексировать на себе, самих себя и смотреть, а что мы себя представляем на сегодняшний день, как люди. И чем мы руководствуемся? Зачем мы живем? Чего мы хотим? Какова цель нашей жизни? Зачем нас Господь сюда привел? Вот мы переживаем еще очередной такой этап отрезвления самих себя с Божьей помощью. Поэтому не отчаиваться нужно, а благодарить Бога. И не мечтать о каких-то, как сейчас говорят, жирных годах, когда мы можем набивать полные коляски продуктами в Ашане. А нужно стремиться к тому, чтобы кого-то любить. Ведь счастье, которого я хочу нашим слушателям пожелать, оно ведь не зависит от курса рубля. Счастье – это когда ты кого-то любишь, когда в твоем сердце кто-то кроме тебя еще помещается, когда ты можешь кому-то посвятить свою жизнь. И, конечно, когда тебя кто-то любит в ответ. Вот этого я хочу всем нам и нашим слушателям пожелать.
Спасибо за пожелание, Вячеслав Владимирович. Ну, я хочу сказать, что наша передача закончилась, последняя, как я уже сказала, в этом году. Если вы, уважаемые радиослушатели, не успели задать ваши вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу, он всегда ответит.
Да, по телефону в Екатеринбурге 219-71-21, а завтра я, как обычно, в 19:00 всех жду на Репина 6А на втором этаже в школе православного самосознания. Приходите, будет интересно.
Школа продолжает функционировать.
Да, славьте Господи.
Ну что ж, повтор передачи завтра, напоминаю, всем радиослушателям 20:00, а следующий прямой эфир уже в следующем году. Так что спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович, за все. До свидания.
С наступающим.
С наступающим Новым годом, хотя, конечно, еще осталось несколько дней.
Да, ничего.
Но, тем не менее, счастья вам, здоровья. До свидания.
До свидания.